Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Людмила Глушковская и Нил Нерлин. «Пространство любви и памяти». Этот выпуск программы «Книжный вторник» посвящается памяти двух литераторов, которые жили и работали в Эстонии. Людмилы Глушковской и Юрия Зотова, писавшего под псевдонимом Нил Нерлин. Это еще одна прекрасная история любви и творчества. Литературный и жизненный союз длиною более чем в 50 лет.
Нил Нерлин. Влюбленность. Вырезает свирель человек из древесности дикой, как зверья корифей. Как Орфей, угадавший свою Эвридику, он в себе все богатства таит, и покуда не ведает чудо воскрешающего Аид, Богом думает буду.
Оба наших героя родились в 1937 году. Людмила Глушковская 17 марта, Юрий Зотов 23 июня. Юрий провел детство в сибирском поселке Любино. Детство Людмилы прошло отчасти в Крыму, отчасти на Урале. А познакомились они на факультете журналистики Уральского университета. Людмила Глушковская по окончании университета, несмотря на предложение работы в Москве, выбрала Камчатку. С репортерским блокнотом она объехала весь полуостров. Впечатления от Камчатки отразились и в одноименном стихотворении Нила Нерлина.
«Земля, будто корка сгоревшего хлеба, так черно и черство, так горько и голо. Любить эту землю казалось нелепо, залаяли пепел, и сорван мой голос, который всегда под свинцовую пломбой, но привкус напомнит свинцовую точку. Земля горяча вулканической бомбой, и значит осанна любому листочку зеленому, в зернах живых хлорофила. Так некогда в буре услышано слово, но время запамятовать норовило его, и одернуто ныне сурово».
После крайней восточной точки страны в биографии супругов была и крайне западная – Калининград. Архитектура бывшего Кёнигсберга, красота Куршской косы, а также природа Латвии и Литвы произвели впечатление на Нила Нерлина и отразились в его стихах. География поэзии Нерлина включает в себя также Крым, Петербург и, конечно, Таллин, где супруги поселились с 1980 года. Из воспоминаний Людмилы Глушковской. «Выбрали Таллин. Был очень теплый мартовский день 1980 года. Вещи еще не прибыли. Некоторые книги привезли с собой на автобусе. Первым делом я вымыла балкон. Потом сидела на кухне на оставленном прежним хозяином старом табурете и читала Марину Цветаеву. На следующий день я уже работала в газете «Молодежь Эстонии». В «Молодежке», как все называли популярную газету, Людмила Глушковская трудилась до 1990 года, а с 1994 она стала директором эстонского издательства «Русская энциклопедия» и создала свое главное детище – толстый литературно-публицистический журнал «Вышгород». Наряду с журналами «Таллин» и «Радуга» «Вышгород» стал одним из крупнейших в Эстонии и во всей Балтии. Вот что пишет литературовед, эмерит-профессор Таллинского университета Ирина Белобровцева. «Существование «Вышгорода» Жизненный подвиг бессменного редактора журнала Людмилы Францевны Глушковской и ее мужа Юрия Семеновича Зотова. Это отражение их мировоззрения, их убеждений, их нетленных ценностей. С самого первого номера журнал выстраивался на трех китах – биографиях, трудах, облике троих выдающихся людей XX века – Юрия Михайловича Лотмана, отца Александра Меня и Александра Исаевича Солженицына. Их имена были мерилом нравственности Вышгорода, но не исчерпывали направление журнала. Вышгород, возможно, потому и получил такое название, что был над городом, над границами, поверх барьеров. В нем публиковались писавшие на русском языке независимо от того, в какой стране они проживали. В нем, в отличных переводах, публиковались и практически все эстонские писатели и критики. Журнал воскрешал для читателя литераторов русской эмиграции первой волны – Юрия Иваска, Павла Иртеля, Бориса Новосадова и других. Томас Венслова, Михаил Яснов, Елена Скульская, Сергей Исаков, Давид Самойлов. Список опубликованных в журнале «Вышгород» авторов можно, кажется, продолжать бесконечно. Некоторые литературные имена и судьбы буквально создавались при участии Глушковской. Именно она открыла для читателей Эстонии прозаика Бориса Кричко, начав публиковать его произведения на страницах журнала. Потом издательство «Русская энциклопедия» выпустило переписку Бориса Кричко с женой «Письма к Ингрид». Передача об этой супружеской паре есть в нашем архиве. Как и программа о таллинском поэте Владиславе Пенькове, чьи стихи Людмила Францевна печатала в Вышгороде с 2006 года. Авторами Вышгорода были также поэт и переводчик Светлан Семененко, писатель Ростислав Титов, самобытный прозаик из Пярну Иван Гаврилович Иванов, уникальные мемуаристки Тамара Милютина и Ксения Хлебникова-Смирнова и многие другие. Одной из ключевых в журнале была тема политических репрессий. В нашем радиоархиве, благодаря публикациям, сделанным Глушковской, появились передачи о поэте из Печор Борисе Семенове, трагически погибшем в застенках НКВД в 1940 году, и об окончившей свои дни в ссылке поэтессе Марии Карамзиной. В 2008 году Людмила Глушковская переиздала сборник ее стихотворений «Ковчег». В составе издания были мемуары поэтессы из Тарту Веры Шмидт. Передача о Вере Шмидт также есть в архиве «Книжного вторника». В оформлении журнала использовались работы известных эстонских художников Владислава и Веры Станишевских, Николая Кармашова, Сергея Минина, Анатолия Страхова и многих других. В 2009 году Людмила Глушковская была удостоена государственной награды Эстонии – ордена Белой звезды 5-й степени. Те, кто знал Глушковскую, вспоминают ее необычную внешность, чувство юмора, простоту в общении. Когда маленькая, хрупкая, рыжеволосая Людмила Францевна улыбалась, я вспоминала Буратино. Было что-то дерзкое, мальчишеское и очень заразительное в этой открытой улыбке и смеющихся голубых глазах. Оказалось, что она совсем не похожа на ту важную литературную даму, которую я себе представляла раньше, пишет таллинский литературовед Татьяна Кузовкина. С первых месяцев существования журнала Юрий Зотов являлся его постоянным автором, а также заместителем главного редактора. А как поэт под псевдонимом Нил Нерлин он начал публиковаться с 1990 года. С тех пор небольшие сборники с оригинальными названиями выходили с промежутком от 2 до 5 лет. «Разрыв трава», «Междуцарствие», «Кузнечик», «Триглав», «Отрывные листки», «Крестник». В названии «Крестник» отсутствует буква «Т». Оно образовано не от слова «крестить», а от слова «кресить», «высекать огонь» и «воскрешать». Далее последовали сборники «Инаречие», «Лица», «Вверх», «Вниз», «Промежуток», «Оазис». Несмотря на активную литературную деятельность, Юрий Зотов, будучи человеком созерцательным, интровертным, мало бывал в обществе. На одном литературном портале в 2011 году даже возникла курьезная дискуссия, а существует ли поэт Нил Нерлин на самом деле? Один блогер обратился к нему так. «Уважаемый Нил, просматривая русские сайты Эстонии, обнаружил, что вы издали более десятка поэтических сборников. Вы – сложившийся поэт со своим неповторимым мироощущением и образной системой. Странно, что вы не участвуете в литературной жизни русской общины. Почему это самоизоляция?» Не меньше, чем образ жизни Нила Нерлина, удивляли его стихи.
«Радужный вздох паровоза, душный облезлый состав, что не упало там с воза, пылью забылось отстав. Извести гаснущих слез пенится гроз перелески за перелески и звезд горизонтальной взблески».
Вот что писал впоследствии эстонский литератор и публицист Игорь Котюх. Все литературные дела поэта вела его жена и редактор Вышгорода Людмила Глушковская. Она публиковала его стихи, представляла автора на вручении премий, возила книги поэта на ярмарки в Москве и Петербурге. Она верила в его стихи, очень нестандартные даже для ценителей поэзии. Минималистичные, будь то верлибр или силлаботоника, работающие со звуком и образами, абсурдистские. Все это делало Нила Нерлина загадочной фигурой. Однако недаром Людмила Глушковская писала о муже. «Я познала и свою жизнь через его личность, через его жизнь. Я и воплотилась настолько, насколько можно было только с ним, только вместе. И память была не раздельная, а общая». Юрий Зотов скончался 25 мая 2015 года. Парадоксально, но именно его уход пролил свет на завуалированную раньше его биографию. Уже на другой день Людмила Глушковская опубликовала на портале «Рус Постимес» выразительный текст. Он писал перед рассветом, еще в темноте, на страницах блокнота, который лежал рядом с изголовьем, на кресле. Утром часов до 12 расшифровывал записанное вслепую. Удавалось, радовался и читал мне это вслух. Огорчался, если в полусне было записано невнятно. За завтраком вдруг что-то приходилось к слову, и он читал строки из Пушкина, вспоминал Евгения Онегина или «Медного всадника» целыми строфами. Очень любил чеховского «Черного монаха» и Ваньку Жукова. Перечитал трехтомник Солженицына и приводил примеры настоящих, как считал, шедевров. Под рукою на рабочем столе и Лотман. Держал корректуру, занимался литературной правкой журнала «Вышгород», то есть работал над номером, как Юрий Зотов. А завершал номер циклом своих стихов, как Нил Нерлин. Один любимый, близкий мне человек, с которым прожито долгих полвека, ушел. Писатель, прозаик и поэт, автор 13 книг, остался. После похорон мужа, состоявшихся 29 мая 2015 года на таллинском кладбище Пярнамяе, Людмила Глушковская посвятила себя сохранению памяти о верном спутнике жизни. Уже в 2015 году Глушковская выпустила в издательстве «Русская энциклопедия» главный труд жизни Нила Нерлина – книгу прозы «Лунный круг». Вот что писал в своей рецензии литератор и публицист Виталий Амурский.
«Читая книгу, признаюсь, первое, что я ощутил, связь ее языка, нерлинских шифрованных фраз, аллюзий – с тем, что уже знал в его поэзии. Однако лишь по первому впечатлению. Входя, вживаясь в ткань повествования, а ее составили 7 небольших по объему романов, не по объему страниц, но по охвату времени, в котором развивается тот или иной сюжет, я как бы оказался один на один с человеком, повествующим о своей жизни, говорящим о реальных людях, событиях, местах, щедро открывающим подполье своих чувств, но вместе с тем делающим это так, что туман, окружающий их, не позволял вглядеться туда так, чтобы запомнить и прояснить какие-то подробности. И в этой смутности своя точность, своя логика, ибо в самом деле помним ли мы реально детали и черты давно минувшего, ушедшего?
Книга написана сложным образным языком, сплетением диалектных словечек и неологизмов автора. В нее вошли детские воспоминания, описание жизни на рыболовецком судне. Зотову довелось служить матросом на траулере. Яркие картины сельского быта, трагические сюжеты, связанные с войной и периодом репрессий. Послесловие книги под названием «Пространство. Время. Память» Людмила Глушковская рассказывает о реальных событиях, отголоски которых послужили кирпичиками для сюжета семи романов, вписанных в мировую историю XX и XXI века. Эти же события были и поводами к написанию стихов. Вот, например, один из эпизодов детства Юры Зотова, когда он малышом чуть не умер. Мать уже смертная пошила, а старшие сестры набрали в лесу неспелые еще земляники, принесли. Дитё тянется. Поправился. С гробика, считай, вынули. Так появилось у Нерлина мини-стихотворение «Мой герб – трилистник земляники». Поясним, что «зельтепа» – диалектное название земляники.
Дохнуло холодом былье, июньский хор цикад затих. Мать приготовила белье тех детских похорон моих. Зачем же из ишимских зим сухую руку тянет он, спасенный зельтепой корзин, к распятью вместо похорон?
Хотя «Лунный круг» нельзя назвать легким для чтения, не только критика, но и жюри Эстонского фонда капитала культуры высоко оценило книгу, хотя и посмертно. В 2015 году Нил Нерлин был удостоен ежегодной премии. В 2017 году вышел крупнейший поэтический сборник Нила Нерлина «Третье сердце». Как отмечает Виталий Амурский, в этой книге отразились впечатления автора от встречи с Латвией.
Те, кто бывал в Риге, конечно, ощущали радость от того, как подружески обнимают плечи прохожих старые ее улочки, как прекрасен Домский собор. В поэме Нила Нерлина «Черное солнце» можно ощутить и особую щемящую ноту от встречи с Латвией, взморьем, землей Яна Райниса. «Ты не река, одетая в лед» было, наверное, не так. Это собора Домского лед сердцебиению в такт, словно сверчок, забившийся в щель межогнедышащих труб, плачет ночная виолончель жалобы детских губ.
В 2019 году вышел последний номер журнала «Вышгород». Однако деятельность Людмилы Глушковской продолжалась. В том же году появилась ее книга «Печаль моя светла» с посвящением памяти Нила Нерлина Юрия Зотова. В нее вошла переписка супругов 80-х годов и дневник, который вела Глушковская после ухода мужа, разбирая его архивы и черновики. А история создания этих мемуаров такова. В 1980 году Людмила Глушковская работала журналистом и, судя по постоянно упоминаемым в письмах дежурствам, выпускающим редактором газеты «Молодежь Эстонии». У Юрия Зотова дела с трудоустройством шли хуже. Еще до приезда в Таллин он был исключен из партии и признан властями неблагонадежным. Ни разу Людмила Францевна не упрекнула мужа. Напротив, всегда была ему опорой. В 1979 году, после смерти приемной матери, Глушковская получила потенциальное наследство – половину домика в Крыму, в Севастополе. И поскольку Людмила работала, а Юрий оставался вынужденно свободным, именно он через год поехал в Крым улаживать дела с наследством и продавать жилье. Да и застрял там на несколько месяцев. И как истинные литераторы, они пишут друг другу письма. К этому моменту прошло уже более 20 лет брака Глушковской и Зотова. Их сын Антон – студент медицинского факультета. И хотя во многом уже самостоятелен, родители стараются по возможности поддержать его. Позвать в гости в Крым или в Таллин, угостить пирогами, подкормить витаминами, починить одежду, сводить в кино или на концерт. Отец в шутку именует сына в письмах «Дон-Док». Мать зовет его «Тосико». Такие ласковые имена были придуманы ею для всей семьи. Себя и мужа она называла Люсико и Юрико. В предисловии Людмила Глушковская писала: «Это была любовь, не остывшая за 20 лет. Забота друг о друге, о сыне, сиюминутная реакция на окружающее. Так хорошо, что жила переписка от руки, а не от компьютера. Она осталась и восстанавливает время, человеческие отношения». Вот что пишет в своей рецензии эстонский писатель Калле Каспер.
На первый взгляд, что особенного может быть в этих письмах? Однако оно есть, потому что это в прямом смысле слова литературная переписка. А именно, все письма написаны как бы тайным языком, который супруги создали, постоянно искажая слова. Это не просто смешно, это увлекательно. Особенно мне нравится словечко Нерлина «собственность». Игра слов не единственное достоинство этой книги. В переписке есть даже сюжет, который вращается вокруг той самой собственности, которую супруги в конечном итоге дарят родственникам. Разве это не впечатляет на фоне сегодняшней алчности? Благодаря всему этому обычная, на первый взгляд, переписка поднимается на высоту романа и даже поэмы.
В книге есть особый, чисто филологический юмор. Люди начитанные, грамотные, писали «чумудан», «гумага», «тубурет», «еродром», «прохфессорша», «тугаменты». Чтение книги доставит истинное наслаждение любому филологу. Но ее прелесть не только в этом. За шутками супругов спрятаны и нежность, и глубокие чувства, и яркие картинки быта 80-х, отмеченного социальными нелепостями и дефицитом элементарных продуктов и товаров. Книга, как магический шар, вобрала в себя жизнь не только семьи, но и общества. Вот одно из первых писем Глушковской к мужу от 31 июля 81 года. «Сегодня я уже отправила тебе передачу. Доехала нормально. До Прибалтики стояла жара, но к утру 22-го, то есть к Вильнюсу, все изменилось. В Литве накрапывал дождь, и было довольно свежо. В ночь по приезде холода не ощутила. В Хаппенгагене, как мы с Юрой именовали Таллин, было сухо и тепло». В том же письме есть забавный рассказ о том, как Людмила Францевна ходила с коллегами пить кофе в бар Таллинского дома печати. Одна женщина из компании обмолвилась: «В магазине напротив помидоры дают». Мы уже отпили по глотку, но при этих словах Марчеллу, так Людмила Глушковская именует заведующего, завидующего, как она выражается, отделом пропаганды, журналиста Марка Левина. Так вот, его как ветром сдуло. Наталья говорит: «Ей-богу, это же он за помидорами мотанулся. Так хоть бы спросил, не взять ли нам». Вернулся расторопный Марик с двумя кулями и говорит: «Я думал, вам не нужно». «Мне-то не нужно, но смешно». Цирк продолжается. Особенности советского быта описаны с юмором. «В магазинах нынче овощей почти нет. А будут ли? Так что наедайтесь». «Ходят проверенные слухи. С 16 сентября цены резко изменятся, поэтому подумываю купить пачку муки и сахара. Завтра и в воскресенье буду искать куров-индейцев, которые делают вид, что на зиму они улетучились в Африку». Книга содержит иронические описания непростых отношений с соседями, совладельцами дома. Соседку Марию Исаковну Юрий прозвал «Марисак». Другая соседка, Зинаида Григорьевна, получила прозвище «Зинагра». Сестру Людмилы Аиду Зотов назвал «Нимфой», намекая на античное происхождение ее имени. Юра любил переиначивать имена на свой лад, отмечает Глушковская. Еще одну соседку, затеявшую тяжбу вокруг кирогазной будки, прозвали Таня Кирогаз. Вскоре Людмила Францевна понимает, что уступать свою долю родственники не собираются. Заботится она прежде всего о душевном спокойствии мужа. «Еще раз прошу наплюнуть на частную собственность. У нас есть то, чего никогда не будет у них». В то же время, как ясно по переписке, супруги ходили на поэтические вечера и концерты, восхищались игрой на скрипке Давида Ойстраха и живописью Максимилиана Волошина, обсуждали литературу. Например, нашумевший тогда спектакль «Роман и Юлька» по пьесе Галины Щербаковой, друга их семьи, или радиопостановку «Лермонтовского демона». Юрий Зотов иногда прибавлял к письмам стихи.
«Написаны еще стихи тебе или о тебе. Буду писать их, видимо, до смерти. Я тебя люблю, как будто собираюсь только-только жениться на тебе. Целую тебя, становлюсь на колени. Юрик».
Вот одно стихотворение, написанное в Крыму, но автор вспоминает здесь Таллин, побережье Штромки.
Ветра с залива постоянны, и скрученное, как винтом, двойное дерево постанывает, стараясь. Но все дело в том, кляня друг друга и прощая, срослись мы, невозможны врозь, как та сосна страны песчаной.
Людмила Глушковская давно пробовала себя в литературе. И муж уговаривал ее издать свои рассказы. Даже шутя угрожал, что украдет их и выдаст за свои. Но ей было постоянно некогда. Писательское признание принесла Людмиле Францевне книга «Печаль моя светла». За нее она получила премию фонда «Капитал культуры». Еще до этого, в 2016 году, Глушковская была принята в Союз писателей Эстонии. Людмила Глушковская скончалась 1 сентября 2023 года, на 87-м году жизни. Ее заслуги перед культурой Эстонии отмечены во множестве статей, появившихся в те дни в эстонской прессе. Одна из них называется так: «Нас покинул человек, связывавший русскую и эстонскую культуры». Памяти Людмилы Глушковской посвящен специальный выпуск электронного журнала «Новые облака». Номер 1 и 2 за 2023 год, который по сей день издает Игорь Котюх. На его страницах теплыми воспоминаниями поделились главный редактор журнала «Таллин» Нелли Мельц, литературовед Татьяна Кузовкина, профессор Ирина Белобровцева, коллекционер и собиратель Русского архива Эстонии Александр Дормидонтов и другие. Людмила Глушковская обрела место упокоения рядом с мужем на таллинском кладбище Пярнамяе. Отпевание прошло 7 сентября 2023 года в таллинском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», расположенном в районе Копли, где прошел весь таллинский период жизни супругов. В заключение послушаем еще одно стихотворение Нила Нерлина, в котором дан яркий портрет его жены. Добавим, не только Юра Зотов едва не умер в детстве, но и пятилетняя Люся Глушковская во время Второй мировой войны в Крыму чудом осталась жива. Летом 1942 года в осажденном Севастополе в бомбоубежище от взрыва бомбы погибло около 30 человек, в том числе наша родная мать с младенцем-братом на руках. Уцелела я единственная, повисшая на каких-то балках. Отец со своим товарищем их развели и выхватили меня, всю израненную, но выжившую. Стихотворение Нила Нерлина с посвящением жене написано 18 июня 1985 года.
«Ты остаешься верна и ранима, словно не тянешь воловье три воза. Что же у вечного слова тревожно, ждешь каждый вечер никем не хранима? Ты не евангельским ликом угодна, и не хрустальным туфельком бальным, вырвана из-под обрушенной балки 42-го убитого года».
Грустно, что этих замечательных людей больше нет с нами. Но они достойно прожили долгую жизнь, оставив нам свои стихи и прозу, книги и журналы. Над программой работали авторы литературного сценария Ольга и Фира Титовы, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.